апостол Павел Давыдов.
Как сообщают синоптики, на большей части европейской России стараниями атлантических циклонов погода очень теплая. В центре России и на северо-западе средняя суточная температура на 3-4 градуса превышает обычную для этих дней ноября. В Москве сегодня облачно, температура 1-3 выше 0, по области 0 плюс 4. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, температура днем 3-5 выше 0.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Американская реакция на убийство лидера ливанских христиан. Судебный процесс из-за шума в одном из детских садов. Турецкие манекенщицы пользуются все большей популярностью.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрики «В этот день в эфире свободы» и «Истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И я снова напомню главную тему нашей утренней программы. На Украине сегодня отмечают вторую годовщину Оранжевой революции. На нескольких площадях украинской столицы пройдут акции, посвященные тогдашним событиям. Год назад указом президента Виктора Ющенко 22 ноября было объявлено на Украине праздником «Днем свободы». Подробности в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». И мы снова напомним вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям.
Как изменилось ваше отношение к Украине после Оранжевой революции? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компании в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
Соединенные Штаты Америки официально осудили убийство ливанского министра как акт терроризма и как попытку запугать правящую коалицию в Бейруте. Подробнее об американской реакции корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Соединенные Штаты рассматривали Пьера Жмаэля как ключевого члена ливанского правительства и теперь опасаются, что его смерть значительно ослабит позиции премьер-министра Фуада Сеньоры в борьбе с просирийскими силами. По поводу этого убийства президент Буш сказал:
«We support the Sonora government and its democracy.
Мы поддерживаем демократическое правительство премьер-министра Сеньоры, и мы поддерживаем народ Ливана, который хочет жить в мире. Мы поддерживаем стремление ливанцев защищать демократию от попыток Сирии, Ирана и их союзников разжечь нестабильность и насилие в этой стране. Я призываю к полному расследованию убийства, к выявлению убийц и сил, стоящих за ними. Мы призываем международную общественность поддержать правительство премьер-министра Сеньоры. И лучший путь для этого, чтобы Совет Безопасности ООН принял все возможные меры для создания особого суда, связанного с убийством бывшего премьер-министра Харири. Те, кто заказал это и другие убийства, должны быть преданы суду. Я убежден, что Совет Безопасности ООН должен действовать, не откладывая. Ради мира мы должны осудить тех, кто подрывает молодые демократии и убивает во имя идеологии ненависти». Профессор-политолог из Пенсильванского университета Виланова Хафиз Малик сказал, что, естественно, американские официальные лица осуждают убийство, однако на этот раз вряд ли будут открыто обвинять Сирию, как это было после убийства другого лидера ливанских христиан Харири. Я думаю, сейчас Соединенные Штаты слишком заинтересованы в скорейшем решении иракского кризиса и в выводе американских войск из Ирака. Для этого нужна помощь Сирии и Ирана. Ухудшать отношения с Сирией сейчас не в интересах Соединенных Штатов. Тем более, что Дамаск только что возобновил дипломатические отношения с Багдадом. Это считается очень обнадеживающим решением Сирии. Вроде бы и Сирии не нужны новые осложнения. И террористической организации Хезболлах надо как-то наладить отношения с христианским меньшинством, без которого не создать нового просирийского правительства. Поэтому сложно сказать, кто заказал это убийство. Все же я не думаю, что Соединенные Штаты возобновят крупномасштабную антисирийскую кампанию на данном этапе. Так считает Хафиз Малик, эксперт по ближневосточным проблемам, профессор университета Виланова в Пенсильвании. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Каждый чиновник должен сделать свой выбор – деньги или власти. Если деньги, идите в бизнес, хотите служить государству, живите на государственную зарплату и будем вместе бороться за ее повышение. Таков был президентский совет чиновникам, который Владимир Путин дал вчера на всероссийском совещании работников правоохранительных органов. Тихонов. Я процитировала российскую газету, и хочу сказать, что эта новость стала самой комментируемой сегодня новостью на первых полосах отечественной прессы. Независимая газета отмечает, что президент намекнул: у правоохранителей есть все, чтобы справиться с преступностью и коррупцией, было бы желание. Пишут также об этом «Время новостей», «Известия» и «Коммерсант». Причем на специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова самое сильное впечатление на этом совещании произвели карательные меры, связанные с амбициями правоохранительных органов в сфере интернета. Кроме того, ему показалось, что одна из целей высокопоставленных участников совещания состояла в том, чтобы честно предупредить о готовящейся карательной акции насчет некой крупной компании и попытаться еще до ее начала минимизировать далеко идущие в связи с этим выводы насчет участия всего бизнес-сообщества. Ну а центральная публикация на первой полосе газеты «Коммерсант» посвящена новости, которая стала вчера главной новостью всех мировых СМИ. Скандал вокруг отравления в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко вчера стал международным, пишет издание. Фотография прикованного к больничной койке политэмигранта обошла первые полосы ведущих европейских и мировых газет, склоняющихся к версии о том, что беглый чекист пострадал за критику в адрес Кремля. Фотографию эту публикует сегодня и «Коммерсант». Ввиду особой важности дело о покушении передано антитеррористическому подразделению Скотланд-Ярда. Не остался в стороне и Вашингтон. Администрация Соединенных Штатов Америки запросила у Великобритании всю информацию о громком преступлении. Имидж России в западном общественном сознании настолько плох, что отравление бывшего офицера ФСБ тут же приписали к Кремлю, пишет газета «Коммерсант». Отмечу сразу, что кроме «Коммерсанта» об Александре Литвиненко пишет на первой полосе «Московский комсомолец». И это все в том, что касается центральных изданий. К другим темам. Новые известия. «Негде встать», так озаглавлена публикация на первой полосе издания. На днях во Владивостоке прошел пикет сотрудников МЧС с требованием убрать незаконные автомобильные парковки. Пожарные спасатели перекрыли подъезд к печально известному зданию Сбербанка, в котором в январе этого года при пожаре погибли 9 человек. Тогда спецтехника просто не могла подъехать к дому из-за огромного количества припаркованных машин. С помощью акции протеста пикетчики пытались обратить внимание водителей на то, где они оставляют свои автомобили. Независимые эксперты убеждены, недисциплинированность водителей тут ни при чем. Города России задыхаются от огромного количества машин, которые негде припарковать. При этом власти, вместо того, чтобы обеспечить людей нормальными парковочными местами, предпочитают увозить автомобили на штрафстоянки. Результат таких репрессивных действий нулевой.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН резко осудил убийство Пьера Жмаэля, министра промышленности Ливана, одного из лидеров антисирийских политических сил страны. Президент России Владимир Путин считает неэффективной работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о проникновении организованной преступности в топливно-энергетический комплекс страны. В России зарегистрировано 360 тысяч носителей ВИЧ-инфекции, примерно 1000 из них – дети. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. История отравления диссидентов от рицина до талия. Сегодня в программе «Время и мир» принимают участие два человека, отравленных спецслужбами в 70-80-х годах. Болгарин Владимир Костов и немец Вольфганг Вельш. Вельш – единственный, кто смог доказать в суде, что талий ему был подсыпан по приказу немецкой штази. Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. Традиционное время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А в этом выпуске речь пойдет о баскетболе, результаты Еврокубков.
Во вторник в четвертом туре группового этапа Кубка УЛЕП обе российские команды одержали домашние победы. «Уникс» в овертайме выиграл у мадридского «Реала» 194, а «Химки» взяли верх над берлинской «Альбой» 82-77. «Уникс» сохранил второе место в группе «Д», уступая лишь белградской «Црвене Звезде». «Химик» же занимает третью строчку в группе «С». В другом европейском турнире Кубки Европы пермский «Уралгрейд» в гостях уступил тюрку «Телеком» 79-96. Ростовский «Локомотив» тоже на выезде проиграл другой турецкой команде «Банвит» 67-80. Подмосковная «Динамо» одержала гостевую победу над бельгийским клубом «Шарлеруа» 66-61 и уверенно лидирует в группе «С», выиграв все три матча. «Уралгрейд» и «Локомотив» идут на третьем месте в своих группах. И сегодня стартует очередной тур в главном турнире Европы, Евролиги «УЛЕП». «Динамо» в Москве принимает французский «Леман». Во вторник прошли матчи пятого тура футбольной Лиги чемпионов в четырех группах. Футболисты ЦСКА в Москве принимали португальскую команду «Порту». Победу со счетом 2-0 одержали гости. Голы забили Кварежма на второй минуте и Лучо Гонсалес на 61-й. У «Порту» и «Арсенала», который дома выиграл у «Гамбурга» 3-1, теперь по 10 очков, у ЦСКА осталось 8. В группе «Е» оба матча завершились в ничью. «Стяо» «Динамо» Киев 1-1, «Реал» «Леон» 2-2. У «Леона» 13 очков, у «Реала» 10. Эти команды обеспечили себе участие в плей-офф. У «Стяо» стало 4 очка, у «Динамо» 1. В группе «Ф» «Селтик» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» 1-0. «Бенфика» тоже дома выиграла у «Копенгагена» 3-1. «Селтик» и «Манчестер Юнайтед» набрали по 9 очков, у «Бенфики» 7, у «Копенгагена» 4. И, наконец, в группе «Аш» «Лиль» и «Андерлехт» сыграли в ничью 2-2, а «Эк» в домашний матч оказался сильнее «Милана» 1-0. «Милан», еще в прошлом туре обеспечивший себе место в плей-офф, пока остается лидером группы. У него 10 очков, у «Аека» 7, у «Лиля» 6, у «Андерлехта» 3. Сегодня пройдут матчи еще в четырех группах. В чемпионате российской хоккейной суперлиги вчера были сыграны 6 матчей 27-го тура. В центральной встрече ЦСКА «Акбарс» была зафиксирована ничья 2-2. «Северсталь» разгромила СКА 7-1. «Нефтехимик» тоже с крупным счетом 6-3 выиграл у «Витязя». «Магнитогорский Металлург» обыграл «Авангард» 4-2. «Лада» «Локомотив» 3-1. А «Химик» «Трактор» 2-1. Возглавляет турнирную таблицу по-прежнему «Акбарс», набравший 53 очка. Вслед за ним идет «Авангард» 48 и у «Сибири» 47. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги к этому часу завершился один матч. «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Каролину» 4-0. Две шайбы забросил Яромир Ягр, который лидирует среди игроков по системе «Гол плюс пас» 34 очка. И одну Брэндон Шеннон, забивший в этом сезоне больше всех шайб 17. На мужском чемпионате мира по волейболу, который проходит в Японии, сборная России во вторник победила команду Казахстана 3-0. После четырех матчей у России 7 очков, и команда занимает второе место в таблице группы «Д». Столько же очков имеет и Канада, которая выиграла вчера у Туниса 3-2. Впереди Сербия и Черногория, победившие Южную Корею 3-1 и набравшие 8 очков. Еще три команды идут пока без поражений. Это Польша, Германия и Болгария, лидеры групп «А», «Б» и «С». Заключительные матчи первого группового этапа состоятся сегодня, и первый из них Китай-Пуэрто-Рико уже начался несколько минут назад, а игра сборной России с командой Южной Кореи запланирована на 12 часов по московскому времени.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Гамбурге начался судебный процесс из-за громкого детского шума в одном из детских садов города, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Истец, владелец одного из соседских домов, требует закрытия детского сада. По мнению автора жалобы, малыши своим громким шумом нарушают покой в округе. Детский сад в гамбургском районе Берне принадлежит благотворительному фонду имени Рудольфа Балина. Председатель фонда Харальд Клеменс возмущен поведением истца, а также многих других, поддерживающих автора жалобы, местных жителей. Как заявил Клеменс, последние 4 года у администрации детского сада были напряженные отношения с соседями. Клеменс считает кощунственным то, что истец выдвигает свои претензии, измеряя детский шум в децибелах, подобно уличному или промышленному шуму. В то же время адвокаты автора жалобы рассчитывают на успех, так как несколько лет назад суд Гамбурга уже закрыл один из детских садов в городе из-за громкого шума малышей. Новый судебный процесс вызвал неоднозначную реакцию в Германии. О ходе разбирательства я побеседовал с Рослис Вилли Ноппенс, известным в Германии детским психотерапевтом, руководителем общественной организации «Общество по предотвращению изнасилования детей».
When
Если детский сад находится в непосредственной близости от жилых домов, то администрация детского сада должна подумать о специальных стенах для защиты от шума. Это во-первых. Во-вторых, воспитатели детского сада обязаны обращать внимание на то, чтобы малыши также хоть в какой-то степени считались теми людьми, которые живут в округе. Я думаю, что в данном судебном процессе интересы обеих сторон можно понять. Можно ли действительно сравнивать детский шум с уличным или промышленным шумом, как это пытается делать истец? Сравнивать можно все, что угодно. Однако мне кажется, что истец должен пойти в детский сад и посмотреть, как ведут себя дети, побыть там некоторое время или пообщаться с родителями малышей. Возможно, в этом случае дети стали бы вести себя тише. Популярная гамбургская газета «Hamburger Abendblatt» опубликовала подборку читательских писем под заголовком «Враждебно ли Гамбург относится к детям?». Мнения читателей газеты по поводу судебного процесса разделились. Одни высказываются «за», а другие «против» закрытия детского сада из-за громкого шума малышей. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Ну а продолжит утреннюю программу наша традиционная рубрика «Русский политический интернет».
Модернизация без перемен. Автор материала под таким заголовком на сайте ежедневного журнала, известный эксперт по военно-политическим вопросам Александр Гольц, комментирует недавно прошедшие сборы высшего командного состава российской армии.
Выступая перед высшим командным составом, министр обороны Сергей Иванов пообещал наделить родителей, чьи сыновья служат в каждой конкретной части, правом проводить инспекции. Помимо этого, глава военного ведомства потребовал, чтобы родителям сообщали телефонные номера командира части и заместителя по воспитательной работе.
Александр Гольц напоминает, что в течение нескольких дней инициативы Минобороны вовсю пропагандировались на государственных телеканалах, из чего можно сделать вывод, что именно они станут основой для улучшения имиджа вооруженных сил. РТР уже успела изготовить репортаж о посещении матерью сына солдата. Сюжет, по мнению автора комментария в ежедневном журнале, был столь слащав, что неловкость за него испытывал даже ведущий «Вестей недели».
Замечу, что все эти проверки по требованию гораздо лучше, чем заявления о единении армии и народа демонстрируют степень истинного доверия между обществом и армией. Сомнительно, что новации Иванова смогут переломить ситуацию с дисциплиной в армии. В отсутствие профессиональных сержантов пресловутая дедовщина остается единственным средством поддержания дисциплины в армейской казарме. Стало быть, нововведение лишь заставит офицеров больше вертеться, чтобы скрыть очевидное. Вооруженные силы и эти инициативы наверняка переварят без всяких последствий. Напомню, к примеру, что больше года назад министр объявил о другой эволюционной мере. Военное ведомство намерено, мол, сообщать на своем сайте информацию обо всех случаях гибели военнослужащих в результате преступлений и происшествий. Иванов заявлял тогда, что вся страна узнает о командирах тех частей, где гибнут солдаты. В результате Минобороны публикуют безликие и безымянные цифры, которые, к тому же, постоянно корректируют. В июле, к примеру, оно сообщало, что за первое полугодие в армии погибло 447 военнослужащих. Потом эти данные убрали и сообщили, что 446 военнослужащих погибли за 10 месяцев этого года. Жаль только, что таким простым способом не воскресишь погибших мальчишек.
Как пишет Александр Гольц, справятся военные и с другими новациями, которые явно противоречат существующей военной системе страны. Тем более, что военное руководство намерено эту систему сохранить. Сборы высшего командного состава, по его словам, в этом убеждают.
Ежегодные сборы высшего командного состава вооруженных сил представляют собой в высшей степени любопытное мероприятие. С одной стороны, на них присутствует пресса, и поэтому военное и политическое руководство страны обречено говорить о том, как прекрасно обстоят дела с вооруженными силами. С другой стороны, там наличествует весь командный состав вооруженных сил, и волей-неволей военное и политическое руководство страны вынуждено все-таки проводить какой-то инструктаж. И это порой приводит к забавным результатам. Самое сенсационное, что произошло, это заявление министра обороны о том, что теперь родители военнослужащих будут обладать правом инспекции по требованию. Впрочем, я особенно не рассчитывал бы на то, что эта мера принесет хоть какой-то результат, хоть как-то ограничит те безобразия, которые творятся в нынешней армии, потому что во всем остальном доклад Иванова был посвящен тому, как провести модернизацию армии, не меняя ничего. В частности, он заявил о том, что вооруженные силы по-прежнему должны готовиться одновременно к ведению глобальной войны, то бишь мировой, а также участию в региональных и локальных конфликтах. Такая задача ставилась перед советскими вооруженными силами, именно им было велено противостоять всему миру, что в конечном счете привело к развалу советской экономики и впоследствии к развалу Советского Союза. Не менее любопытно и заявление Иванова, и то, как Иванов характеризует военно-политическую ситуацию в мире. Он утверждает, что эта ситуация прежде всего характеризуется борьбой не только за энергетические и сырьевые ресурсы, но и за доступ к научно-техническим ресурсам. Понятно, что министру не нравится, что некоторые страны обгоняют Россию в научно-техническом развитии. Но каким образом можно это его недовольство трансформировать в сферу военной деятельности, понять невозможно. Скорее всего, это просто определенная тенденция вполне милитаристская, рассматривать любой конфликт, любую конкуренцию в мире через военную призму.
Мнение известного журналиста, эксперта по военно-политическим вопросам Александра Гольца, интернет-сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 ноября, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Турецкие манекенщицы пользуются все большей популярностью. День свободы, годовщина украинской оранжевой революции.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а как изменилось ваше отношение к Украине после оранжевой революции? У нас есть несколько сообщений. О какой Украине идет речь, которая с жиру бесится или которая нищенствует, спрашивает наш слушатель Николай Борода. Украинцам вместо сала предложили апельсин. В животах легко так стало, но работать нету сил. Вот таким стихотворением отвечает наш слушатель Рэм. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». 21 ноября исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Гинзбурга, правозащитника, журналиста, автора «Белой книги». В программу «Время гостей» приглашены вдова Гинзбурга Арина и бывший посол России во Франции Юрий Рыжов. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте «Радио Свобода».
Половина восьмого в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН резко осудил убийство Пьера Жмаяля, министра промышленности Ливана, одного из лидеров антисирийских политических сил страны. Жмаяль был убит во вторник в пригороде Бейрута, его машину обстреляли. На юго-западе Польши, на угольной шахте, где во вторник произошел взрыв метана, продолжается спасательная операция. Под землей блокированы 15 шахтеров. Обнаружены тела 8 погибших. В момент аварии под землей находились 23 человека. Ирак и Сирия восстановили дипломатические отношения. Об этом объявил в Багдаде министр иностранных дел Ирака Хашияр Дзебари. В России зарегистрировано 360 тысяч носителей ВИЧ-инфекции. Примерно 1000 из них – дети. Такие данные привел во вторник главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Президент России Владимир Путин считает неэффективной работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией. В Москве убит совладелец спецсети «Стройбанка» Константин Мещеряков. Банкир был застрелен во вторник вечером во дворе жилого дома в центре российской столицы. По меньшей мере 8 человек погибли во вторник в результате взрыва на угольной шахте на юге Польши. Европейский союз вновь призвал Белоруссию присоединиться к программе ЕС «Политика добрососедства». Сообщая об этом предложении, член руководства ЕС Бенито Феррера-Вальднер заявила, что демократические реформы были бы чрезвычайно полезными для Белоруссии. На Украине сегодня отмечают вторую годовщину оранжевой революции. На нескольких площадях украинской столицы пройдут акции, посвященные тогдашним событиям. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о проникновении организованной преступности в топливно-энергетический комплекс страны. Остается неясным, чем был отравлен бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко, госпитализированный в Лондоне. Ранее врачи заявляли, что Литвиненко отравлен радиоактивным талием. Во вторник его лечащий врач заявил, однако, что многие симптомы не соответствуют действию этого яда.
Что касается погоды, на большей части европейской России стараниями атлантических циклонов она очень теплая. В центре России и на северо-западе средняя суточная температура на 3-4 градуса превышает обычную для этих дней ноября. В Москве сегодня облачно, температура 1-3 выше 0, по области 0-4. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, температура днем 3-5 тепла.
7:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. На Украине сегодня отмечают День Свободы, вторая годовщина Оранжевой революции. О нынешних отношениях между Украиной и Россией корреспонденту Радио Свобода Максиму Ярошевскому рассказал эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, что определенно отношения, хотя и не находятся сейчас в пике отрицательном, но существенно хуже сейчас, чем они были до всех событий, связанных с Оранжевой революцией. Мне кажется, причин много, и не только политических. Из неполитических причин важно то, что отношения настолько ухудшились в ходе и сразу после Оранжевой революции, что для их улучшения нужно время, и к тому же этому улучшению никак не способствует то, что во многом по результатам Оранжевой революции российским руководством были пересмотрены отношения внутри СНГ и был сделан переход на существенно более такой прагматичный и рыночный, что ли, вариант этих отношений, то есть резкое повышение цен на газ и довольно жесткая позиция, которую при этом заняла Россия, и весь конфликт с этим связанный, естественно, не способствовал улучшению отношений.
Можно ли делать какие-то прогнозы, когда более-менее стабилизируется обстановка между двумя странами, через сколько времени? Вот вы говорили о том, что время требуется какое-то.
Мне кажется, сейчас рано говорить о какой-то стратегической стабилизации, поскольку и в той, и в другой стране идут сейчас довольно быстро политические трансформационные процессы. Да, в одном случае речь идет об изменении, отчасти восстановлении власти тех политических кланов, которые отошли от нее после Оранжевой революции, а в случае с Россией речь идет о подготовке к передаче власти. Мне кажется, что политически ситуация такая, что трудно ожидать каких-то таких прорывных решений в ближайшие, скажем, 2 года. А дальше, когда стабилизируется ситуация в России, когда дойдет до какого-то нового баланса сил ситуация в Украине, руководство там и тут сможет, можно надеяться, найти оптимальную форму двусторонних отношений.
А как вы считаете, можно ли нарисовать сейчас портрет России, который вот, что видит Украина?
С Украины Россия видится как гигантская, пользующаяся природной рентой и отчасти держащая руку на горле и промышленности, и бытового сектора Украины, страна, которая в силу разных политических неурядиц не в состоянии выдерживать какую-то единую стратегическую линию в поведении, и откуда доносятся постоянно заявления, воспринимаемые, по крайней мере, частью украинцев, как проявление недостаточного уважения к их стране, к их государственности.
С Николаем Петровым беседовал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как изменилось ваше отношение к Украине после Оранжевой революции? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к прохожим на улицах Петербурга.
Сейчас такое состояние к России, да, там с Грузии, с Украины, Латвии. Нас не любят, не знаешь, как к ним относиться. Все-таки ближайшие соседи, а к соседям надо относиться хорошо, тем более у нас граница с ними.
просто в человеческих отношениях к украинцам как к людям, к украинской культуре как таковой, для меня ничего не изменилось. Политикой я не занимаюсь, и поэтому для меня все эти политические дебаты и споры не имеют существенного значения.
Нет, потому что я как-то не контактирую с этой Украиной. Мне это не то, чтобы мне интересно. Я слежу за этим всем, но у меня как было отношение к ней, так и осталось.
Ровно настолько, насколько они отошли от этой оранжевой революции в положительную сторону. Потому что все эти оранжевые, синие, фиолетовые и так далее революции, они все импортированные нам. То же самое с Грузией происходит. Если Грузия перестанет слушать, что скажет высокий дядя, и начнет жить так же, как было тогда, значит, вот мои друзья бывшие, грузины и украинцы, на них же это никак не отражается.
Я, к сожалению, никогда не была в Киеве, о чем я всегда мечтала, увидеть этот город. Отношусь хорошо, нормально. Никаких плохих эмоций нет.
Какие должны быть изменения? Если мы сейчас поедем во Львов, мы все равно будем москали. Западные украинцы всегда к России плохо относились, а восточные всегда прекрасно относились. Они сейчас так относятся.
У меня там сестра живет, все нормально. Для меня все хорошо.
Мне кажется, они вообще очень неблагодарно себя ведут. Просто вот вместе всегда были люди, и так почему-то настроены стали к нам нехорошо.
Нет, не изменилось. Все равно, чтобы они не говорили, Украина, Киев, мы же братья, это одна и та же страна.
Нет, хотя по газу возмущает, конечно, братья братьями, но все равно Украина была не права.
Я сам на четверть украинец. Конечно, меня волнует, меня там живет дедушка с бабушкой, живут в проголодь в деревне. И очень все печально, если там будет так все продолжаться дальше. Я очень аполитичный человек, поэтому я не спешу высказывать оценки правительству и нашему, и украинскому.
Да нет, не изменилось. Ну, я думаю, все нормализуется и будет все хорошо.
На уровне бытовом мое отношение к Украине всегда было положительное, и оно осталось независимо от цвета революции, которая происходит в той или иной стране.
Да у меня половина родственников на Украине. Такие шикарные ребята. В свое время были наши женихи на зависть. А теперь, ну, смешно. Розовая революция, оранжевая революция, голубые флаги. Давайте лучше работать, потому что детям это просто не объяснишь. Для чего дяди там ночевали в палатках?
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как изменилось ваше отношение к Украине после оранжевой революции. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Выпущен новый коммуникатор с клавиатурой QWERTY. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Директор по маркетингу компании Samsung Дон Барнетсон заявил, что наступает время твердотельных накопителей на основе флеш-памяти. Главным преимуществом твердотельных накопителей Барнетсон назвал их экономичность. В рабочем режиме флеш-накопители тратят в 40 раз меньше энергии, чем жесткие диски, а в моменты простоя совсем не тратят энергию. Емкость флеш-памяти быстро растет. В 2008 году Samsung планирует выпустить твердотельный накопитель емкостью 128 гигабайт. О конкуренции флеш-памяти и жестких дисков рассказывает Владимир Губайловский.
Компания IDC опубликовала прогноз развития рынка носителей информации до 2010 года. Стоимость 1 гигабайта на жестком диске составляла в 2005 году около $7. К 2010 году стоимость гигабайта упадет до $1. Рынок флеш-памяти развивается более динамично. В 2005 году стоимость гигабайта флеш-памяти составляла около $35. Согласно прогнозу IDC, стоимость гигабайта флеш-памяти упадет к 2010 году до $1 и сравняется со стоимостью памяти на жестких дисках.
Новости коротко. Компания Toshiba планирует выпустить карту флеш-памяти объемом 8 гигабайт. Карта поддерживает скорость записи до 6 мегабит в секунду. Высокая скорость записи и большая емкость позволяют использовать новую карту в устройствах видеозаписи. В Великобритании идет расследование крупнейшей утечки информации, произошедшей в британском строительном обществе Nationwide Building Society. В результате ночной кражи со взломом из дома одного из работников компании был похищен ноутбук. На компьютере хранились конфиденциальные данные об 11 миллионах членов общества. Компания HTC представила новый коммуникатор P4350. Миниатюрная клавиатура со стандартной раскладкой QWERTY выдвигается из-под сенсорного экрана с диагональю 2,8 дюйма. Устройство оснащено процессором с тактовой частотой 200 МГц и снабжено поддержкой Wi-Fi доступа. Коммуникатор также работает в сетях сотовой связи. Объем оперативной памяти составляет 128 МБ. Весит устройство 160 граммов.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз.
Доброе утро, Лера. Вот в каждом выпуске новостей мы можем услышать комментарии представителя российской внешней разведки насчет отравления Литвиненко. Вот этот представитель всячески открещивается от причастности российской внешней разведки к этому случаю. Насколько я понимаю, у вас есть какие-то публикации на эту тему?
Есть публикации на эту тему, да. Как я уже говорила, пишут сегодня об этом достаточно подробно «Московский комсомолец» и газета «Коммерсант». Вот я предлагаю начать с «Коммерсанта». В частности, в «Коммерсанте» есть комментарий Геннадия Гудкова, полковник запаса ФСБ, комментарий этот размещен под рубрикой «Цена вопроса». Но начнем мы с другого. «Коммерсант» пишет: «В неофициальных комментариях западных экспертов крепнет мнение о том, что Александр Литвиненко стал жертвой российских спецслужб. Это отравление напоминает почерк бывших чекистов в новых одеяниях», сказал «Коммерсанту» бывший глава Совета по разведке ЦРУ Фриц Эрмарт. Он вспомнил о трех отравлениях Юрия Щекочикина, Анны Политковской в сентябре 2004 года и Виктора Ющенко, ответственность за которые пресса возлагала на Кремль. Впрочем, бывший разведчик считает, что желание многих обвинить Кремль в отравлении Литвиненко до проведения медицинской экспертизы преждевременно. Слишком много разных людей могли это сделать. Кремль, друзья Кремля и его враги, сказал господин Эрмарт. Геннадий Гудков пишет: «Сначала я думал, что появившееся сообщение об отравлении Литвиненко — это мистификация. Но когда появилась информация о том, что у него в крови найдена соль Италии, я понял, что дело гораздо серьезнее. И речь действительно идет о покушении. Но говорить о том, что Литвиненко мог стать лицом, разоблачающим российскую власть в деле Политковской, это из области ненаучной фантастики. Он не является политической персоной. Разве можно предположить, что Литвиненко отравили ради защиты государственных интересов России?» В Лондоне, между прочим, находится сам Березовский, который встречается со всеми подряд. Российскими журналистами, российскими предпринимателями. Встретиться с Березовским и пожать ему руку рукой, которая была бы смазана солями Италия, вообще никаких проблем. Или взять того же Закаева. Но против них ничего не предпринимается. Я еще понимаю, когда речь шла о Яндарбееве. Это можно было объяснить. Но масштаб личности Литвиненко не позволяет власти опускаться до столь мелких разборок с рядовыми сотрудниками. Мне кажется, речь идет о межвидовой борьбе людей, которые не очень отягощены моральными и нравственными ценностями, не сдержаны кодексами чести. Речь идет о борьбе за контроль над теми финансами, которые опальный олигарх сыплет направо и налево, чтобы создать иллюзию собственной значимости. А Политковская, спецслужбы и прочее – это все как бы гарнир, под которым подается обычная банальная разборка внутри окружения Березовского за его деньги. Наконец, уж слишком банален и примитивен метод покушения. Соли Италия. Это известно всем, даже школьникам. Если бы это сделали спецслужбы, они придумали что-нибудь пооригинальнее и поизящнее, считает Геннадий Гудков.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН резко осудил убийство Пьера Жмаэля, министра промышленности Ливана, одного из лидеров антисирийских политических сил страны. Президент России Владимир Путин считает неэффективной работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией. В России зарегистрировано 360 тысяч носителей ВИЧ-инфекции, примерно 1000 из них – дети. В Москве во вторник вечером был убит совладелец спецсети «Стройбанка» Константин Мещеряков. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Московское время 7 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Сегодня в России пройдут первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» в 2006-2007 годах сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Как ожидается, решение о перспективах биржевой торговли газом на внутреннем рынке правительство страны примет осенью 2007 года. Оптовая цена на газ для российских потребителей к 2010 году может увеличиться с нынешних $40 за 1000 кубометров до $90, сообщил представитель Федеральной службы по тарифам Денис Волков. Он заявил также, что его служба стремится к выводу оптовых цен на газ на общеевропейский уровень, однако пока это невозможно, поскольку повлекло бы повышение действующей цены в 4 раза. По словам представителя Федеральной службы по тарифам, в России такая возможность появится после 2010 года. Министерство экономического развития и торговли России предлагает организовать в 2007 году специальный выпуск государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог, сообщил руководитель министерства Герман Греф. При этом министр сослался на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены. Комиссия правительства России одобрила еще 3 проекта, в финансировании которых будут использованы резервы Государственного инвестиционного фонда. Среди них проекты строительства 2 участков автомагистрали Дон от Москвы к Новороссийску и автодороги в Краснодарском крае от Краснодара до Кабардинки. Кроме того, предварительно одобрен проект реконструкции системы водоснабжения в Ростовской области. Ранее правительственная комиссия одобрила 7 проектов, которые будут реализованы при участии инвестиционного фонда. Большая их часть связана со строительством автомобильных дорог в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. Российская компания «Северсталь Авто» начала серийное производство внедорожников «Саньон Кайрон» на принадлежащем ей заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах. Это уже вторая модель южнокорейской компании, которую «Северсталь Авто» собирает в России. В октябре 2006 года на том же заводе было начато серийное производство другого внедорожника «Саньон Рекстон».
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 66 копеек. Курс евро 34 рубля 17 копеек. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 29 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
22 ноября 1985 года. Программа «Культура. Судьбы. Время». Почему при советской власти поэт Велимир Хлебников, хотя и не был запрещен, но и не печатался широко? Рассуждает историк литературы Александр Жилковский. Вопросы задает наш корреспондент Семен Мирский.
Учитывая, что в Советском Союзе столетие Хлебникова празднуется с большим прямо государственным размахом, считаете ли вы, что западные хлебниковеды тоже могут внести ценный вклад?
На Западе появился ряд книг о Хлебникове. Можно назвать ставшую уже классической книгу профессора Владимира Маркова. Это книга 60-х годов, которая является, так сказать, классической основой всех дальнейших исследований.
Объясните одно такое противоречие. С одной стороны, в СССР с большой помпой и почестями отметили столетие Велимира Хлебникова. В то же время официальный литературный эстаблишмент Советского Союза отнюдь не поощряет и не советует идти путями, проложенными этим новатором и первопроходцем словесности.
С одной стороны, Хлебников – это великая фигура, и удобно его прославлять и как-то официально с него снимать капитал, тем более, что он коммунистическому мифу никак не помешал, а, может быть, отчасти и способствовал. С другой стороны, совершенно ясно, что революция – это была последняя революция, и нам больше новаторов и революционеров не надо. Хлебников – это типичный революционер. Следовать ему вроде бы не рекомендуется. И хлебниковская революция даже в самых, так сказать, интеллектуальных и богемных, и каких угодно кругах, не полностью победила. он боролся за полную свободу в стихе. За свободный стих он до сих пор не господствует в русской поэзии. Разве что где-то на окраинах и в стихах таких периферийных, преимущественно эмигрантских поэтов, как Лимонов. Но он не в центре русской поэтической ситуации. Бродский, величайший наш поэт современный, очевидно, все-таки рифмует и пишет ровно, а не по-хлебниковски.
А что касается изданий произведений Хлебникова в Советском Союзе?
В Советском Союзе много было издано, но давно отсутствует полное издание. Самое полное издание скомпилировано Марковым, и оно существует на Западе, а не в России. Ну, ситуация типично советская. Поэта могут, или вообще культурную фигуру могут прославлять, но желательно, чтобы она была мертвая, а тексты его были недоступны. Можно в России читать подробно было биографии Чаплина и книги о Чаплине, но нельзя было видеть фильмов Чаплина. Ну и в какой-то мере также обстоит дело с Хлебниковым. Он, конечно, не запрещен, его книги есть у людей в библиотеках, но массово он недоступен, конечно.
Программа «Культура. Судьбы. Время». Об отношении советской власти к Велимиру Хлебникову рассказывал Александр Жилковский. Радио «Свобода». 22 ноября 1985 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит нашу программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Турции. Турецкие манекенщицы пользуются в мире все большей популярностью. По мнению турецкой прессы, нордический тип модели – это идеал вчерашнего дня. Сегодня иная мода, и в поисках красоты мир все больше обращается к исламу. Новой звездой подиумов становится племянница Бен Ладена, мусульманка Вафа, которая живет в США и заключает миллионные рекламные контракты. Что же представляют собой исламские моды, и есть ли вообще такое понятие? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнце.
Исламские песнопения нашиды традиционно сопровождают показы мусульманской одежды. Длинные юбки, головные уборы, блузы с капюшонами, закрывающими шею до самого подбородка. Демонстрация исламских мод вряд ли напоминает европейское дефиле, сдержанный строгий стиль, полное отсутствие косметики и обуви на высоких каблуках. Взыскательные наставники учат исламских моделей держаться на подиуме. Представляя мусульманский наряд, запрещается смотреть в упор на зрителей. Особое внимание уделяется нижней половине тела. Походка от бедра, конек всех манекенщиц мира, строго запрещена. 20-летняя модель Айше не первый год демонстрирует одежду для верующих. «Мы привыкли воспринимать мусульманские одежды как некий отказ от всего земного. Мусульманкам запрещено пользоваться декоративной косметикой, нельзя выщипывать брови. Это искажает то, что сотворил Аллах. Однако в современном мире все меняется. Нравы, люди, взаимоотношения. И только слепой может этого не видеть». Несмотря на светский характер государства, исламскую одежду предпочитают более 20% турецких девушек в возрасте от 15 до 23 лет. Исламское платье стало неотъемлемой частью модного молодежного стиля. Ношение хинджаба ассоциируют с подростковым бунтарством. Молоденькие турчанки меняют западный стиль на исламский в знак протеста против слишком свободных нравов сверстников. По мнению прохожих на стамбульских улицах, мусульманский платок придает чувство защищенности, повышается самооценку, позволяет занять более респектабельное положение в обществе. На нас с глянцевых обложек призывно смотрят раздетые красотки, но большая часть женского населения от такого зрелища только краснеет. Человечество устало от обнаженности. Женщины предпочитают консервативный стиль. Удлинились юбки, которые доходят теперь до щиколоток. Один из самых известных турецких дизайнеров мусульманской одежды – модельер Йылдырым Марук представляет свои коллекции на самых модных дефиле в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. Однако в Турции дизайнер не раз подвергался жесткой критике. По мнению турецких теологов, созданные дизайнером модели не соответствуют основным требованиям шариата. Модельер слишком активно внедряет западный стиль, отходя от исламских канонов. В ответ Йылдырым Марук заявил, что соблюдает основные ограничения хотя бы в отношении цвета. В его коллекциях нет тканей ярких цветов, например, красного и желтого, которые явно привлекают внимание окружающих. Линию талии обычно не подчеркиваем, а наоборот завышаем сантиметров на 5. Крой моделей должен быть достаточно простой, но их украшает разнообразная вышивка. Люблю использовать национальные традиции. Например, позолоченную нить, стразы, камни, элементы исторических костюмов, османов. Получается настоящий исламский винтаж. Исламский купальник – последний писк мусульманской моды. Еще недавно, не желая оголяться на публике, религиозные женщины избегали пляжей. Купаются мусульманки, полностью закрывая тело. На узкую шапочку надевают костюм, а сверху накидку, которая закрывает женщину от шеи до щиколоток. Некоторые турецкие журналисты, насмехаясь над исламским купальным костюмом, называют его чудным, глупым и безвкусным. Однако критика никак не сказывается на продажах. Ведущий производитель одежды для мусульманских женщин компания «Хашема» с трудом успевает удовлетворять растущий спрос. Только в прошлом году компания продала более 25 тысяч исламских купальных костюмов. В числе самых известных покупательниц называют Хайрунису Гюль, супругу министра иностранных дел Турции. Говорит Айшигюль Курнас, модный обозреватель молодежного интернет-сайта. Все жены членов кабинета министров, сформированного правящей исламистской партией справедливости и развития, так называемые закрытые мусульманки, которые всячески рекламируют подобную традицию. Особенно жена премьер-министра страны Эмина Эрдоган, которая постоянно посещает показы мусульманской одежды и сама большая модница, обладательница гигантской коллекции платков. К тому же, турецкие законы предоставляют значительные льготы производителям, изготавливающим одежду исламского стиля. Искушенные в вопросах моды турецкие дизайнеры уверяют, что вскоре мусульманский платок займет достойное место на мировых подиумах. Эмансипированный и развращенный Запад уступит место консервативному и нравственному Востоку. Европейские женщины удлинят юбки, закроют лица, а мужчины наденут тюрбаны. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем части утренней программы вы услышите:
проклятие нефтегазового сектора, наследие выдающегося кинорежиссера Роберта Олтмана, День свободы, годовщина оранжевой революции.
И в продолжение этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а как изменилось ваше отношение к Украине после оранжевой революции? Пишите нам, у нас есть еще целый час для ваших сообщений.
Мы пришли в Афганистан, потому что проблема Афганистана стала мировой проблемой.
Матери Беслана намерены добиваться привлечения к уголовной ответственности членов и руководителей оперативного штаба.
Речь идет о вложениях в экономику Вьетнама миллиардов долларов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Его жертвами стали пациенты в возрасте от 40 до 94 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17